Привет-привет. Меня слышно? Да, наверное, да. Меня зовут Дмитрий Ремешев, я руководитель проекта «Кавказ Эксплорер». Мы делаем путешествия по практически всем республикам Кавказа, в том числе по Южной Осетии. Собственно, я приехал в Южную Осетию в 2009 году, через 9 месяцев после окончания войны и признания независимости этой республики. Вот. Прошло с того времени уже сколько? Уже 4 года, а многие люди до сих пор думают, что там война, там вообще непонятно что. Даже вот сейчас заходил в турагентство вот в этом здании, стал говорить женщине, которая продает туры, про Южную Осетию, она говорит, да вы что, там же война. Ну, собственно, сегодня я расскажу, что войны там нет и что там на самом деле есть интересно, почему-то стоит поехать. Вот. Собственно, мы регулярно проводим путешествия в Южную Осетию, на это лето планируется штуки 3, на осень пару путешествий, так что можете присоединяться. Вкратце про страну, вот видите карту. Страна примерно 70 на 70 километров, в ней есть несколько регионов, то есть чисто в силу особенностей ландшафта вот можно выделить 5 регионов, куда можно съездить. Справа вверху это Урфталгум, ущелье Белых Туальцев. Очень красивое место с горами, которым восхищался даже швейцарский турист. Говорил, что в Швейцарии такого нет. Строго на юг долина реки Меджида. Район, где много деревень, где сохранился деревенский быт, и при этом достаточно легкие для трекинга горы. Восточнее Лениногорский район, в котором я, честно говоря, до сих пор, в общем-то, почти и не был, поэтому про него сегодня рассказывать не буду. На западе Знаурский район, где огромное количество памятников архитектуры, церкви, грузинские церкви, осетинские крепости. Очень густонаселенный район, туда имеет смысл ехать ради того, чтобы остаться в гостях у местных жителей, пробовать всякие лакомства местные. И на север, то есть на северо-западе, собственно, Кударское ущелье, ущелье реки Паца. Место знаменито своими горами высокими. В этом районе находится самая высокая вершина Южной Осетии Хаваца, почти 4000 метров.
По-моему, не работает. Это говорит как?
Вот, собственно, двигаемся дальше. Да, по поводу формата нашей встречи, предлагаю просто, как только есть какие-то вопросы, сразу задавать, потому что нас немного. И я буду просто по ходу отвечать на вопросы. Вот. Когда я готовился к встрече, скажем, я вначале написал анонс яркий с разными вопросами, но потом понял, что все-таки сайт называется маршруты.ру, и решил рассказывать больше про маршруты, по которым я ходил в этой стране. И уже по ходу дела, наверное, будут всплывать какие-то вопросы, вы их задавайте, я сразу буду отвечать. Собственно, начнем с ущелья Урфталгум. В основном это ущелье реки Эрмандон. Начало ущелья в селе Рук, который мы проезжаем по дороге в Цхинвал, когда, собственно, въезжаем в Южную Осетию. Вот, поворачиваем налево. И, в общем-то, вскоре оказываемся у села Сгубер. Вот там открываются примерно вот такие виды. Это вот весенняя картинка, это летняя. Слушайте, наверное, не видно, да? Фотографии особо видно, да? Ну, ладно. Движемся дальше по ущелью. Вот осенью там вот такой вид. То есть лес окрашивается в желто-зелено-красные тона. И встречаем поворот налево в село Челиат. Там сохранился, например, вот такой склеп. Двухэтажный. большое количество склепов можно увидеть в Северной Осетии. В Южной Осетии гораздо меньше, но все-таки, если вы приехали именно в эту страну, то имеет смысл заглянуть в эту ущелье. Виды из села Челиат. Движемся дальше по грунтовой дороге. Дорога очень плохая. Вот на фотографии практически видно село Едес. И здесь, на этом холме, расположена древняя крепость Едес-Калак, которая с 14 по 16 век была, ну, одним из важных центров на шелковом, ну, уже не на шелковом пути, просто на торговом пути, который проходил через Кавказ. Там же находится кладбище народа Царцата. Это легендарный народ, который был ростом 2,5-3 метра и жил в этих краях. Ну, собственно, я сам не видел, но моя подруга была на раскопках и видела огромные позвонки, позвоночные диски, огромные бедренные кости. То есть, собственно, народ нелегендарный, который реально существовал в этих местах. И вообще про Южную Осетию довольно много рассказов, что там жили огромные люди, огромного роста. Вот. У некоторых вместо ребер были целые пластины костяные. То есть люди сильно отличались вообще строением от обычных людей. Были невероятные силы. Ну, они просто постепенно ассимилировались, смешивались, и, в общем-то, генотип был утрачен. Но вообще говорят, что даже еще в 50-е годы 20 века люди жили, ну, в частности, в селе Цон, но просто они не особо афишировались, потому что, ну, просто ради собственной безопасности. Это опасно быть не таким, как все. Живописное ущелье, вот мы прошлым летом въезжаем на джипах в село Едес. Движемся дальше в сторону Хоц и Эрман. Собственно, на большой высоте люди сейчас практически не живут. Народ уезжает из сел. И в селах живут буквально по 2-3 человека. И очень многие...
Большой
это
сколько?
А?
Большой это сколько? Высота.
Большой высоте. А, ну, живут до 2000 метров. То есть вот эти села Едес, Эрман... Они на высоте 1500-2000 метров над уровнем моря. Сохранились в большом количестве вот такие вот средневековые поселения, полуразрушенные, собственно. Разрушены они были в 19 веке царскими карательными экспедициями, потому что осетины долго и упорно не хотели покоряться грузинским феодалам, и Российская империя всячески поддерживала грузинских аристократов и устраивала карательные экспедиции в эти края. Вид на село Эрман. Когда-то в советское время здесь даже выращивали пшеницу, высокогорные сорта пшеницы. Здесь все было засеяно, выращивали овощи, картошку и так далее. Был совхоз, в котором было 5000 голов коровок. Вот. Но сейчас там всего живет одно семейство круглый год, плюс на лето приезжают очень многие. И место славится самым вкусным в Осетии сыром.
Поголовье там осталось?
Ну, поголовье осталось. Вот одна семья, в которой 200 коров. Они специально их держат и продают сыр. Ну и плюс на лето приезжают люди, ну, пригоняют скот. Ну, просто как выпас, летний выпас. Хотя раньше это было очень густонаселенное село, там в 19 веке просто огромное количество людей жило. Собственно, вот так выглядит селение зимой. Ну, точнее, не зимой, а поздней осенью. Упс. Детишки, приехавшие на лето. По-русски, да, по-русски именно в этом ущелье все понимают, хотя не во всей Южной Осетии понимают русский. Вот я в экспедиции этой весной обнаружил, что некоторые прям совсем не говорят, и мне приходилось просто вспоминать весь свой запас Сетинского, чтобы хоть как-то объясниться. Вот, в результате меня записали в террористы, звонили участковому ущелье, вот, выясняли, кто я такой. А, вообще ущелье Урстагом знаменит своими минеральными источниками. В каждом селе есть какой-то свой источник нарзанный. А, ну, вот, в частности, в Ирмане вот так выглядит источник. Вообще в каждом селе какой-то свой особенный вкус. И вот осенью я планирую путешествие, которым будет прям погружение в вкусы нарзана. То есть мы будем ходить, дегустировать разные источники. А, не, холодные, все холодные. Ну вот именно в этом ущелье нет. Вообще в Южной Осетии есть свой бренд Багиата. Багиата, вода Багиата. И даже в Москве продается вода Багиате, но очень редко. А в Южной Осетии прям очень много разливается по бутылкам. И даже местные в деревнях, которые живут, у которых свои минеральные источники, все равно почему-то покупают эту воду в бутылках и ее пьют. Вот. Вообще в Осетии очень любят минеральную воду. Никто не пьет чай, все пьют минералку, вино, арку, пиво.
Виноградников-то нет.
Не, виноградники есть на юге. На юге много виноградников. Но здесь, конечно, нет, потому что 2000 метров виноград не вызревает. Собственно, из села Ирман можно делать огромное количество маршрутов. В частности, первый раз, когда мы попали сюда, мы пошли в так называемое ущелье Гнух. Это самое удаленное ущелье Южной Осетии, через перевал Гнух. Вот пошли, вот такой был вид на село. Поднялись выше, в Верхний Ирман. Вот это башня Верхнего Ирмана, где уже давно никто не живет. Шли по альпийским лугам. Наслаждались видом полей рододендронов. А, нет, это было в начале июля. В начале июля в 2011 году это было. Ну, вот такие виды на горы. Уже на закате. Заночевали и на утро поднялись на гору Гнух, где уже ничего не растет. Вот такие вот скалистые склоны. Высоты здесь 3000 метров. И открывается вид на вот такой один из брендов Южной Осетии — Кельтское вулканическое плато. Сейчас предыдущая фотография будет. Огромное плато, где-то примерно, наверное, 10 на 10 километров. Лунный пейзаж. Местами есть травка, какие-то лужицы, озерца небольшие, из которых воду лучше не пить, потому что, ну, это вулканическое плато, и там может быть слишком много всяких солей, минералов. Это может быть вредным.
Гейзеров нет там?
Нет, гейзеров нет сейчас. Собственно, в 2012 году мы исследовали еще один путь на Кельтское плато и Кельтское озеро. Это, собственно, ну, основная тропа, которую используют все охотники, местные жители, через Кельтский перевал. Там вот видны вот такие старые вулканы, разноцветные. Очень много скал красного цвета. Собственно, Кельтское озеро огромное. Вообще очень редко, где можно увидеть такое огромное озеро, более километра в длину, на высоте 3000 метров над уровнем моря. Глубина, честно говоря, точно не помню цифру, у меня туго с цифрами. Ну, примерно до 70 метров в самом глубоком месте.
Почему оно называется Кельтское?
Не-не-не, вряд ли. Я думаю, скорее это какое-то тюркское влияние. Ну, Кёль – это озеро. Ну, честно говоря, не знаю, то есть в эстинском языке какого-то точного перевода нет. Я думаю, что это, ну, влияние соседних языков просто. А? Рыбы не, рыбы там нету, но какие-то рачки там есть, какие-то мелкие штуки там плавали. Да, очень холодная, вот отдельные товарищи там плавали, освежались в жару. Вот. Так выглядит озеро вечером. День. Да, туда погружались с аквалангом, но там, собственно, ничего нет, потому что очень высоко, холодно. Жизни никакой практически нет. То есть там какие-то рачки живут, но не более того. То есть, в общем-то, в плане погружения совершенно неинтересное место, да. Кого-кого? В озере не было найдено, насколько мне известно. Собственно, на следующий день мы стали забираться с Кельтского озера на гору Гнух. Вот открывались такие вот прекрасные виды. Гора Гнух — это уже 3300 метров над уровнем моря. Оттуда, собственно, и открывается вид на все плато, на все окрестности. И, ну, вообще, ради морального удовлетворения имеет смысл построить маршрут через эту гору. Вот, вот такое, такой вид на долину Эрмана, собственно, с горы Гнух. Вот еще один вид. Погода, да, в целом вообще про Южную Осетию можно сказать, что она гораздо более выгодна, чем северная, потому что климат крайне сухой, то есть очень много солнечных дней. Попасть в дожди маловероятно. И даже вот мы были сейчас в мае, не было ни одного дождливого дня. Собственно, летом прошлая группа в июле. Только в последний день был дождь. То есть мы там неделю провели в этом ущелье, и только в последний день пошел дождь. Все остальное время светило солнце. Да, Северная Осетия как раз славится тем, что очень дождливое место. Одно из самых дождливых на Кавказе.
А до Сервала там что-то ходит, туда
только самолет? Не, собственно, самолетов туда нету, потому что в Сервале нет аэропорта. Добраться можно только по автодороге. Собственно, ходит регулярный автобус с 9 до 4, каждый час отправляется с автовокзала Владикавказа. Да. Не 3 часа пути. Ну, на автобусе, может, чуть дольше, потому что есть вероятность задержаться на таможне, а так все достаточно доступно. Таможня стандартная, российская таможня, по всем правилам, работающая, круглосуточная, ничего особо интересного нет. Вот, ну, единственное, что вам будут задавать, скорее всего, какие-то вопросы, особенно если вы первый раз пересекаете границу. Могут отвезти в специальную комнатку.
А штамп они какой-то ставят?
Нет, штамп не ставят. Даже иностранцы не ставят штамп, чтобы они, ну, вероятно, из заботы по отношению к ним, чтобы они могли поехать в Грузию без препятствий. Вот. Ну, собственно, на таможне вас могут отвезти в комнатку, не удивляйтесь, там поспрашивать разные вопросы. Минут до 15.
Деньги, лари и рубли одновременно.
Входи только лари. Ой, только рубли. Только рубли. Да. Варии, ну, в принципе, наверное, можно им воспользоваться в Ленингоре. Каждое воскресенье в Ленингоре проводится базар. И кто-то там может принять лари. Но вообще официально валюта рубль.
Вот если с Абхазией сравнивать, то с Грузией в Абхазии не понимают, как это выйдет. Южная Осетия на грузинской границе насколько прозрачна?
Ну, она совершенно не прозрачна, она прозрачна только для жителей Ленингорского района, тех, кто там прописан, потому что этот район до 2008 года был частью Грузии, был под контролем Грузии. Поэтому там, ну, особый режим, как, собственно, в Гальском районе Абхазии, примерно то же самое.
Вот еще вопрос, по ножам были какие-то проблемы?
У меня никаких проблем не было, у меня ножик достаточно небольшой, то есть он не является холодным оружием. Поэтому никаких проблем у меня не было. Я не пытался провозить оружие в Южной Осетии. То есть, если у вас большой тесак, то
Надо запастись просто бумагами, которые вам разрешают, видимо, провозить. Вот. Автоматы я также не провозил. Вот. Не, пулеметы тоже, только петарды для защиты от медведей.
Вот маршрут каким цветом здесь виден?
Да, вот здесь вот, собственно, карта перед вами. Я почему ее показываю? Просто, ну, для тех, кто здесь любит карты, чтобы было понимание вообще, что это такое. Вот еще раз этим вот курсором мышки показываю ущелье. Гора Гнух. Вот, нет, где гора Гнух? Нет, тут как раз... А, вот, все, вижу. Вот это гора Гнух, Кельтское озеро. Вы дошли до этого места, и что нам делать дальше? Вот в прошлом году мы прошли по хребту Эрман, это у нас за него 3 дня. Ну да, но это было не обязательно, то есть я не рекомендую этого делать. Рекомендую все-таки забираться на гору Гнух и просто идти все время по хребтам. Это очень красиво, то есть реально каждый день мы смотрели, это был телевизор просто ежедневный на окрестные горы. Дошли почти до горы Мангавшак, тоже 3300 метров над уровнем моря, куда забраться не смогли из-за того, что семья медведей преградила нам дорогу. Вот. У нас не было автомата, поэтому мы не стали рисковать, вот. И не стали забираться на эту вершину. И дальше на следующий день спустились в ущелье Бртат, в село, одноименное село Бртат. Собственно, предки жителей этого ущелья добрались в 6 веке до Британии и основали там свое поселение. Ну, собственно, Бртат, Британия, все чувствуют созвучие. Ну, в частности, поселок Лондон, скорее всего, был основан ими. Ну, Лондон, Лон по-стински стоячая, Дон – вода. Собственно, Лондон действительно стоячая вода, куча туманов, дожди и так далее. Второй вариант, куда можно добираться из горы Гнух, это спуститься в Ксанское ущелье, собственно, в Ленингор. Вот синенькой пунктирной линией это обозначено. По дороге будут 2 прекрасных, очень красивых озера. Будет сирений зимор с очень вкусной минералкой. Третий вариант, это если вы идете осенью, спуститься в Гнух и пойти по ущелью Малой Ляхвы, прямо по реке. Пройти мимо заповедника Ляхвского, встретить оленей. Там живет 300 оленей по подсчетам местных егерей. Собственно, одно из немногих мест на Кавказе, где до сих пор живут олени кавказские. И третий вариант, вот мы им воспользовались в 2011 году, пройти через, ну, по хребтам, мимо горы Бибилты, Седамон-Дзуар, в селение Кварц и в Джер-Дзуар. Джер-Дзуар – это один из самых почитаемых храмов, святилищ Южной Осетии. Ну вот, собственно, дальше будут фоточки, которые иллюстрируют все эти пути. Да, спуск по сыпухе. Тропы, знаешь, вот по хребту осталась тропа старая. Ну, то есть в Альпике тропы остались кое-как проглядывать, но на них не стоит ориентироваться. Нужно ориентироваться чисто по компасу, в карте, да, либо по GPS, у кого там имеется, кто любит пользоваться. Я не люблю GPS. Вот, собственно, вариант подъема на Кельтское плато через Кадвасанскую долину очень красивый, но довольно затратный по физическим усилиям.
А виз не надо, как вы приехали в Алтай?
Что-что?
Визы там не
надо? Не, визы не нужны. Единственное, что иностранцам нужно запастись 2-кратной российской визы, потому что придется еще раз въезжать в Россию из Южной Осетии. И нужно специальное разрешение получить у всяких инстанций, то есть написать в Министерство иностранных дел, которое согласует с КГБ, с погранцами, возможность приезда. Но все касается...
Какие-нибудь группы иностранцев?
Ну, я их водил, собственно, да, организовывал, ну да. То есть вот у нас в октябре будет группа из 12 немцев, в мае приезжал итальянский фотограф. Ну, то есть редко, но приезжают. Собственно, вот это все виды подъем на Кельтское плато с Кадвасанской долины. Вид на окраину плато утром. Да, все видно. счастливые люди, забравшиеся на Нормандский, а нет, на Харульский хребет. Это над Кельским плато. Да, выжившие после подъема. Ну, впрочем, не такой сложный. Вид на гору Кадвасан, очень красивый, с Эрманского хребта. Собственно, за этой горой уже, в общем-то, практически Россия, Северная Осетия. Гора Мангавшак, на которую мы так не забрались, потому что на вот этом вот снежничке отдыхали медведи. Целых 5 медведей было. Небольшое озерцо под горой Мангавшак, где имеет смысл останавливаться на ночь. Это при спуске в Братат. Да, газ топится там, собственно, ну как. Там, получается, 6 дней были на высокогорье, где нет вообще дров.
А газ где закупать?
Во Владикавказе нужно покупать газ, потому что, в общем-то, в Цхинвале негде купить. Во Владикавказе, если что, есть один магазин, в котором постоянно есть газ. Во Владикавказе есть один магазин, где постоянно есть газ. Называется Аист. Находится на Озате. Виды на холмы при спуске в Кварс, в Джер-Дзуар. Туманы были очень-очень красивые. Собственно, вход в Джер-Дзуар, самое почитаемое святилище. Интересно побывать в этих местах осенью, потому что в это время жители Южной Осетии совершают паломничество в эти места. Каждое воскресенье кто-нибудь да приезжает и устраивает здесь пиры. Вот, ну еще раз, все, это уже у нас карта следующего района Южной Осетии. А как вы не устаете от фоток, насколько они интересны? То есть стоит продолжать в этом же формате, да? Вот, собственно, следующий регион Южной Осетии, который такой, тут не такие высокие горы, попроще. Здесь не нужно носить каких-то теплых спальников, потому что здесь не так холодно. И очень классные места именно для майских путешествий.
Вопрос, какая температура была?
Ну вот идеальное время для этих мест — это июль, начало августа. Температура летом где-то до плюс 5, да, ночью. Ну, ниже, мне кажется, не было. Хотя, вообще-то, у Кельтского озера там очень холодно. Там даже, ну, девушка сказала, что утром был иней. Но я его не застал, я проснулся позже, я ее не видел. Но вот говорят, что даже, может быть, иней. Так что, в общем-то, рассчитывайте на плюс 5. В смысле, спальники должны быть теплее, потому что спальники рассчитываются на, ну, при относительной влажности воздуха 50%, а она всегда выше, поэтому всегда спальники должны быть теплее реальной температуры. Вот. Собственно, вот эти места, здесь высоты, ну видите, доминирующая высота Саниба 2300 метров, Дзирис 2600 метров. Это самые высокие места, то есть в основном люди живут на высоте где-то 1000-1500 метров. Вот, выше не живут, и можно делать путешествия с ночевками только у местных жителей в домах, то есть даже палатки можешь с собой не носить. Ну, разве что так, если хотите какой-нибудь романтический вечер на горе. Вот.
Границы здесь примерно на какой высоте?
Ну, везде по-разному, зависит, что там северный, южный склон.
Средняя на 1000, да, скажем, в зоне леса же?
Граница леса, она от 1800 до 2. Потому что в Южной Осетии климат мягкий, и здесь достаточно высоко растет лес. Так, ну, собственно, здесь вот обозначены села, попадание в эту... Ну, чтобы вы примерно поняли, где это находится, вот Джер-Дзуар, о котором я говорил. То есть вот Урус Талгом на север, мы спустились в Джер-Джуар, вот здесь долина Малой Ляхвы, и вот следующая долинка – это долина Меджида. Вот здесь у нас Цхинвал. В этом, в конце прошлого года построили новую автодорогу, по которой можно буквально за час добраться до селения Горет. Вот она практически напрямую проходит здесь. Вот так вот. Собственно, село Горет, вот первое на нашем пути село Ущелье, одно из самых нижних. Очень классно отсюда подняться на гору Усанет, это 1800 метров над уровнем моря. Там расположено святилище. Ну, дальше видим фотографии. Дальше поднимаемся выше, идет везде автодорога. В селе Чилисубани живет очень интересная семья, у нее классно остановиться. Люди живут на горе, там 1500 метров над уровнем моря. 1,5 часа пути до Цхинвала, там коровы, нет центрального электричества, ничего нет, но при этом у них есть интернет. У них трое детей родилось за последние 5 лет. Молодые люди, мне кажется, очень интересный пример такой лайфстайл, как они живут. То есть они интегрированы в современный социум, но при этом живут на природе, держат коровок, кур и так далее. Вот. Дальше по ущелью еще вот несколько сел. И в самых верхних ущельях живут грузины, которые не говорят, некоторые говорят по-русски, некоторые нет. Грузины, которые остались, несмотря на войну здесь, они сами родом из Рача, из региона Рача, переехали сюда, насколько я понимаю, где-то в районе начала 20 века. Вот. Ну, что, смотрим фотки.
А что там, автостоп или как?
Автостоп там мало реально, потому что очень мало жителей. Вернемся назад. То есть вот по количеству жителей. Вот здесь в селе Горет 3 дома. Здесь, кстати, живет одна старейшая женщина Южной Осетии. Ей 109 лет, она до сих пор вяжет носочки. В Бикар это район, райцентр местный. Здесь не помню, сколько домов, побольше. Может быть, 10-15 домов. Аркинарет 1 или 2 дома. Бендер 3 дома. Никто не говорит по-русски, все говорят только по-осетински. Чилисубани 3 дома, Вилда побольше, где-то в районе 5-6 домов, Исро 1 дом, там живет старик со старухой, там им по 79 лет, причем старик часто остается один, потому что его жена часто уходит в Грузию пешком. Например, в мае, когда мы были, за 2 дня до нашего прихода, его жена как раз пошла проведать родственников в Грузию. Естественно, нелегально, потому что у нее нет прописки Ленингорского района. Двалиант-Кари, здесь живет одна семья, там мужчина с женщиной. И Аргиз тоже одна семья. Мы добирались, собственно... Да, хорошая дорога до Вилда идет, дальше дорога плохая. До Бендер тоже, в принципе, нормальная дорога идет. Мы добирались, просто нанимали машину, но можно добраться на автобусе. Автобус ходит очень редко. Ленингорский автобус ходит 3 раза в неделю. Транспортная ситуация такая, то есть там 3 раза в неделю. Еще и ходит тоже 3 раза в неделю в том же направлении автобус в Гром. Большое селение. Вот здесь вот, я его не обозначил, на границе с Грузией. Еще в Цинагар тоже ходят, там тоже 3 раза в неделю. Можно подгадать, планировать маршрут, исходя из транспорта, но если у вас там несколько человек, то имеет смысл собраться и просто нанять машинку. Вот. До села Горет сейчас машина будет стоить порядка, мне кажется, 1500 можно договориться. УАЗик будет стоить 1500. Раньше было дороже, потому что была долгая дорога там через перевалы, сейчас проще. По поводу автостопа. То есть автостопом до села Горет отлично, можно добираться. Примерно часа за 2 вы доберетесь. То есть час ехать, но за 2 часа доберетесь. собственно, иллюстрация к мысли про то, что это сельский район. Здесь у многих домах сохранились такие тандыры, пекут хлеб в них. Прекрасные лобиани. Если кто не знает, это такие хлебушек, как аджарские хачапури, только внутри не сыр с яйцом, а такая паста из, ну, собственно, лобио, паста из фасоли. Вот теленок родился за 3 дня до того, как был сфотографирован. Мы выходим счастливо из селения Челесубани наверх в горы, на святилище Саниба. Очень много вот таких вот сказочных лесов. Сохранились старые Воловьи дороги, по которым очень удобно ходить. Они, правда, иногда теряются, поэтому будьте внимательны, ходя по этим дорогам, не потеряйте. Такие вот небольшие речушки. Очень красиво в этих местах весной, когда выступают почки, свежие листочки, старая башня.
А вот цветет, это что цветет за деревья? Плодовые, нет?
Цветет... А, вот это.
Да.
Честно говоря, отсюда на фотке плохо видно, но, скорее всего, это яблоня. Потому что эти места были очень населенные, и люди очень много сажали яблонь, потому что, ну, климат такой, что все это растет хорошо. Именно яблони, потому что прохладно. Весной цветут яблони. Вид на гору Саниба, на которой древнее святилище. Вот, вид святилища Усанет, майский, гроза. Мы попали в 2012 году прямо в грозу на этом святилище. Было очень интересно. Вот так вот выступают первые цветы в мае. На северных склонах остается снег еще. Ну, не всегда, потому что вот в 2012 году снега уже вообще не было, а в этом году весна настала очень поздно и сохранился снег. Мы играли в снежки, было весело. Вид в декабре, горы, холмы становятся такими вот синими, дымка, голубые горы. Извиняюсь. Сохранились такие башни. Снова зимний вид. Что-что? Ну, собственно, сейчас они не используются, но в средние века для обороны, для из этих башен выстраивались цепочки, и они использовались как ну, дозорные башни, то есть по ним мог передаваться сигналы сначала еще или в конец. В основном нет, в основном башни квадратные. Вот эта башня ну, позднего периода, там, когда начинали строиться башни уже с округлыми спинками. Обычно делалась одна часть округлая, а другая часть квадратная. Именно про ту башню мне рассказывали легенду, что в ней жил человек ну, с женой, муж с женой, и они. Он поссорился с жителем соседней башни, которая была внизу в долине. И так получилось, что он не мог спускаться вниз в долину за едой. Ну, потому что иначе все его бы пристрелили там. И он жил в этой башне. Он мог там долго жить, потому что туда шел водопровод тайный. И были большие запасы еды, но иногда он посылал жену вниз за едой, которую я приносил. А хозяин нижней башни это заприметил, что жена-то ходит за едой. Он ее соблазнил. Вот они стали встречаться. И в какой-то момент жена сказала любовнику, как можно убить мужа. Она сказала, что нужно отыскать этот тайный водопровод, и нужно накормить ослов солью и пустить наверх. И, ну, ослы, накормленные солью, они захотят пить очень сильно и выруют этот водопровод. И, собственно, они так поступили, воду перекрыли в башне, через 3 дня человеку пришлось выйти ночью. Вот, и его убили. Еще через какое-то время хозяин нижней башни привязал женщину к хвосту осла и со словами «та, кто предала одного мужчину, предаст и другого», ткнул горящим прутом в осла, и тот побежал по горным тропам. Вот. Такая классическая осетинская история, нравоучительная. Вот так выглядит святилище у Сани. Сохранился колокол 19 века. В 19 веке здесь активно русские миссионеры строили церкви, как правило, на местах древних святилищ, привозили такие колокола, вот, и всячески восстанавливали православное христианство в Южной Осетии. Собственно, общество так и называлось – общество восстановления православного христианства на Кавказе.
Изначально
осетины
были язычники,
да? Ну, я бы не называл это язычеством. Скорее, это осетинская религия. В ней есть понятие единого бога. Она очень родственна зороастризму. Великий бог Хвицао. Есть воплощение мужского и женского начала. Это Уастер же, мужской дух. И Мадамайрам женский. Ну, Мадамайрам это, скорее всего, уже привнесенный христианством, потому что понятно, Дева Мария, Мадамайрам. Но очевидно, что до прихода христианства было какое-то осетинское название для Мадамайрам.
Христианство когда пришло?
Первый раз христианство пришло из Византии в 6 веке. В эти края. Вообще были еще аланские великомученики в 3 веке, но они жили не на территории Осетии. Была такая история, что осетинскую царевну выдавали замуж за армянского царевича, и ее провожали в Армению дружина аланская. Они проводили в Армению, и там, собственно, они заинтересовались христианством, потому что как раз в это время пришло христианство в Армению. Заинтересовавшись христианством, они ушли в Иерусалим, прожили там несколько лет, учились христианству у ученика одного из апостолов Христа, то есть второе поколение после Христа. Но потом случилась смута в Аланском царстве, и об этой дружине вспомнили, потому что они были известные воины, за ними послали, чтобы они вернулись и участвовали в наведении порядков. За ними пришли и сказали, что вы должны вернуться. Что такое? Ваша родина, вы нужны своей родине, а вы тут забыли своих богов и непонятно, чем занимаетесь. Вот, но они отказались. В ответ на это начальник этой аланского посольства убил их учителя. И, собственно, смысла оставаться в Иерусалиме уже аланской дружины не было, и они ушли снова в Армению, поселились на территории современной Турции, ну, собственно, тогда это Большая Армения, сейчас территория Турции, и жили на горе 40 лет, питались исключительно этими птичьими какашечками и акридами. И через 40 лет о них вспомнили снова. Снова случилась там смена власти в Алании. За ними послали и сказали послам, что если они не согласятся прийти, то убейте их. Ну, собственно, посольство пришло. Эти православные аланы сказали, что нет, мы не пойдем ни в какую Аланию, нам это неинтересно. Если вам нужно, убейте нас, только дайте нам совершить молитву. Они помолились и их обезглавили. Вот. И, собственно, они стали первыми аланскими мучениками.
Они были христианизированы позже, чем венесуэльцы?
Нет, первые приняли христианство армяне. И, собственно, в этом смысле можно сказать, что аланы первые приняли христианство, впервые грузин. Ну, конечно, это не совсем так. То есть просто, так же, как там княгиня Ольга приняла христианство, но, собственно, христианство пришло на Русь позже, в Это когда там, кто, внук Ольги Владимир. Ну вот, такая история. Надеюсь, она была не слишком скучна. Ну вот такой старичок, ему 82 года, он до сих пор.